Еремеев потоптался в окопе, прислушался и посмотрел вперед. Там было тихо и пока спокойно. «Пойдем, Павел Иванович, в блиндаж, покурим. Все равно часа полтора ждать еще. Пока доползут, оглядятся», — он махнул рукой. «Пойдем». «Вы идите, а я побуду здесь. Не могу», — отозвался Крутов. «Дружка проводил. Вот и сосет», — посочувствовал Еремеев. «Чертова война! Сколько ни воюй, а все никак не привыкнешь. Так я пойду, покурю». Крутов, привалясь грудью к стенке окопа, долго стоял, не шевелясь. Стоял и думал. У малышка мать и невеста в заводском поселке недалеко от Свердловска. Говорят, материнское сердце чувствует беду на расстоянии. Что она сейчас думает о своем сыне? Все же мать не так просто. Случись что, выплачет все глаза. А невеста тоже поплачет, погорюет, посетует на свою судьбу. Сам не заметив, он стал думать о том, что уже полтора года, как не стало его Иринки. Если бы оставалась хоть малая надежда на то, что она вернется, он ждал бы ее еще год, два, до самого конца войны и даже больше. Но если надежды нет, и ждать некого. Усилием воли он попытался направить мысли по старому руслу, чтобы представить себе мать-малышка, но ничего не получилось. Он мог быть ему верным другом, но думать все-таки о своем пережитом. Перед глазами стояла мать. Она откуда-то издалека смотрела на него печальными глазами. Сколько лет, как он из дому? 7 лет, как она проводила его на учебу в Свердловск, совсем не предполагая, что проводила сразу на 2 войны. Ему вздумалось учиться на художника, и отец, старый рабочий, не стал возражать. У молодежи своя дорога, зато и воевали они отцы, отстаивая советскую власть. Бежали годы учебы, бежали и события. Зашевелились на границе враги — Хасан, Халкингол. Потом освобождение братьев-украинцев и белорусов. Вместе с тысячами молодых людей и он ушел служить в армию, не окончив своей учебы. Он сразу решил, куда ему определиться. «В стрелки», — сказал он в военкомате, и без сожаления подставил свой чуб под машинку парикмахера. Только об одном он печалился. Не было матери на вокзале, когда будущих солдат под залихватские переборы гармошки, плач, громкие напутствия провожающих повезли в далекую Сибирь. Вот тут впервые до боли защемило ему сердце тоска, и он в отчаянии забился на нижние нары, завернулся с головой в пальто, чтобы не думать, не заплакать. Итак, Сибирь. Кто-то ехал от дома, а он, наоборот, приближался к своей родине, Дальнему Востоку, но до дому он не доехал. На полпути в Красноярске им пришлось выгружаться. Не успел он как следует оглядеться в новой обстановке, еще форма топорщилась на нем, как их часть круто замесили приписным составом, солидными дядьками-сибиряками, и отправили на финский фронт. Однако к фронту не довезли. В Пскове их эшелон разгрузили, и вот тут-то они узнали, что значит солдатская наука. С утра до позднего вечера их заставляли ползать, перебегать, стрелять, метать гранаты, варить суп в котелках, за полчаса ставить палатки на снегу и тут же растапливать железные складные печки. Зима в этот год была суровая, снежная. На фронт они попали к концу кампании, когда командование нашло, что часть сколочена, обучена и может действовать в условиях сурового финского фронта. Первая кровь товарищей на снегу, первый опыт войны. После Финляндии служба казалась уже легкой, потому что он окреп, закалился. Для него не составляло труда в нужную минуту подставить спину под неразобранный пулемет «Максим» и перенести его за 100 метров, выдолбить в плотной сухой земле окоп, час-другой потерпеть и повертеть в руках винтовку, отрабатывая прием, отбив штыком вниз направо. На марше он посмеивался над молодыми, нередко выбегавшими из строя из-за того, что у них сползали неумело накрученные обмотки. В то время он и познакомился с Иринкой. У них все уже было решено, и дело стояло только из-за каких-то 4 месяцев до его демобилизации. Где та выходная форма, которую он берег, чтобы ехать в ней домой? Пришла война, на этот раз еще более суровая, затяжная. И где ее конец? Из дому писали мало, но аккуратно. Обычно это были каракули отца. Он еще до войны ушел на пенсию, но когда люди пошли на фронт, не утерпел, снова спустился в котельную и заменил механика, призванного в армию. Мать тоже бодрилась, хлопотала по хозяйству. Да и как иначе? Скудного пайка, выдаваемого на карточке, не хватало. И надо было держать огород, птицу. Как-то Крутов написал, что ведь он посылает им свои деньги. Отец ответил: «За это, сынок, спасибо. Только на них ничего не купишь. Вот мать у нас молодец, поработала лучше всех в подсобном хозяйстве и обеспечила нас картофелем». Тишина только изредка нарушалась немецким пулеметом, наугад постреливающим перед собой, да гулкими ответными очередями Максима. Крутову казалось, что он уже целую вечность торчит в окопе, а о разведчиках ни слуху, ни духу. «Наверное, ползут», — подумал он. «Не так просто». Он знал, как это делается. Чуть приподнявшись на носках, надо переносить тело вперед и вперед так, чтобы не шуршала трава. У заграждения дорога дается разведчику с ножницами. Он подползает под заграждение и режет проволоку, свившуюся в спираль, бруно или запутанную вокруг рогатки. До боли стиснешь зубы, ожидая, когда, еле дзинкнув, распадется под ножницами одна, другая проволока. Их, нависших над головой, десяток. Недаром резку проволоки поручают самым опытным и умелым бойцам. От них зависит жизнь остальных. «Почему же все-таки так долго?» — вслух спросил он. Несколько раз он прошел до блиндажа, где, тихо беседуя, ждали офицеры и связисты. Внезапно глухой взрыв гранаты донесся до него. Крутов насторожился, впился глазами в темноту. Коротко, торопливо затыркали автоматные очереди. «Еремеев! Началось!» — крикнул он. Офицеры выскакивали из блиндажа. Противник, обеспокоенный стрельбой, открыл из пулеметов предупредительный огонь трассирующими, заткав паутиной косоприцельного огня подступы к своему переднему краю. Разведчики сигналов не подавали. «Даем огонь. Они, видимо, не хотят ракетой показывать немцам место, где находятся», — сказал Еремеев, поднимая над головой ракетницу. Крутов кивнул. Белая осветительная ракета вертикально взвелась в небо на какое-то мгновение, остановилась в воздухе и стала падать обратно. Сразу ожил передний край. Громко и гулко заговорили Максимы. Застучали минометы. Дружным залпом ударила по вражеским окопам полковая батарея. В это время там, где находились разведчики, взметнулся и растаял в темноте красноватый клубок огня. Взрыв, а вслед за ним в темноту раздвинули вспышки многочисленных ракет. Мертвенно-бледный свет озарил передний край обороны противника. «Черт возьми! Что же там происходит?» — воскликнул Крутов. Еремеев только пожал в ответ плечами. Вскоре послышались голоса, оклик «Кто идет?» и в траншею спрыгнули разведчики, оставив за бруствером лежащих на плащ-палатках двоих, не то своих товарищей, не то пленных. Еле переводя дух, разведчик сказал: «Ворвались в траншею, ранены оба». «Кто оба? Быстрей!» — чуя недоброе, — торопил Крутов. «Наш сержант и фриц! А где же малышка? Что с ним?» «Шел последним. Должен быть!» Разведчик даже оглянулся, не веря тому, что командира может не быть с ними. Но его не было. «Так вот оно!» Крутов до боли закусил губу. «Как вы смели бросить своего командира?» Еремеев положил ему руку на плечо. «Спокойно. Не горячись. Сейчас разберемся. Дай людям отдышаться». Что-то непонятное забормотал немец и пошевелился, силясь привстать. Рядом с ним лежал раненый сержант, тот самый, что так недавно оборвал разговор разведчиков в траншеи. Он дышал с хрипом. Повернув голову, сержант увидел своих и попросил со стоном: «Братцы, не могу! Добейте меня, что ли! Несите его в санпункт, быстрей!» Стрелки подхватили раненого на руки и скрылись в темноте. «Предупредите, пожалуйста, врача, чтобы готовился!» — попросил Крутов одного из офицеров. «Да скажите, что еще не все!» Разведчики стояли, привалясь к стенке траншеи. «Григорьев, ну как же так? Где малышка?» — снова подступил к ним Крутов. Григорьев глотнул воздух, словно ему перехватило дыхание, и ответил совсем не то, о чем его спросили. «Товарищ капитан, как бы пленный не кончился, допросить бы его!» Он был прав. Прежде следовало подумать о деле, ради которого гибли люди. Ведь Крутов когда-то сам ему об этом говорил. Крутов наклонился над немцем, потряс его за плечо. «Дойч! Регимент!» Тот приоткрыл глаза, увидел над собой нахмуренное лицо и пробормотал. «Вассер!» «Воды!» — передал Крутов. «У кого есть с собой вода?» Ему протянули флягу, и он приложил ее к губам раненого. Сделав несколько глотков, пленный снова закрыл глаза, но Крутов громко повторил вопрос. Гитлеровец, не открывая глаз, что-то отчетливо произнес, и Крутов уловил в произношении знакомое со школьной скамьи звучание чисел. Ухватив произношение фразы, он тут же в темноте записал ее. «Завтра разберемся. Запись на всякий случай сохраню», — решил он про себя, в который раз страшно досадуя, что ленился в школе учить немецкий язык, считая его ненужным и нудным. В это время немец забормотал что-то быстро и несвязно. «Что он говорит?» — спросил Еремеев. «Он бредит», — громко сказал Григорьев. «Дом вспоминает, зовет Марту». «Григорьев, ты же понимаешь», — спохватился Крутов. «Спроси, нет ли на фронте новых частей?» Пленный, несмотря на старания Григорьева, ни на один вопрос не ответил. Похоже было, что он и в самом деле был без сознания. Крутов приказал нести его к врачу. «А теперь...» — потребовал он от разведчиков. — Расскажите толком, где вы оставили малышка? — С нами не пришел еще один наш. — Значит, нет уже двоих? — Выходит, они шли последними. Они коротко рассказали, как им удалось незаметно подползти к проволочному заграждению, прорезать проход и проникнуть в траншею. Группа захвата бросилась на часового. Тот выхватил гранату, вырвал из нее чеку, но бросить не успел. Его руку перехватил сержант. Граната, из-за которой они боролись, взорвалась. Малышка приказал хватать обоих раненых и уходить. Тут из блиндажа выскочили гитлеровцы, но по ним дали очередь из автомата. Все выскочили за проволоку. «Честное слово, все. Сам видел», — клялся Григорьев. «Фашисты еще не разобрались, в чем дело, и огня не открывали. И малышка выскочил. Все выскочили. Когда мы бежали, позади нас что-то взорвалось. Наверное, обстрел начался. И мы только здесь увидели, что нас не достает». «Это не обстрел. Это мина». «Неужели они подорвались?» — подумал Крутов. «Значит, они остались там». Еремеев неодобрительно вздохнул. «Командир ваш, может быть, погиб. А вы, значит, и не оглянулись. Вот это орлы! Нас шестеро, а на руках двое раненых. Тоже нелегко», — оправдывались разведчики. «Все равно так не делают». «Так мы же их не бросили. Пойдем искать и найдем». «Конечно, отыщем», — подхватили остальные, и, воспрянув духом, стали было выскакивать из траншеи. Еремеев задержал их. «Подождите, а то еще на засаду напоритесь. Сейчас огоньку дадим. Может, фашисты вылезли проход заделывать или своего искать, так укроются на время. Как минометчик, сумеешь дать с гарантией, что недолетов не будет?» «Сколько угодно», — ответил офицер-минометчик. «У меня эти окопы пристрелены». С быстрым гаснущим стоном пронеслись мины и стали рваться, разбрасывая искры в том месте, где происходил поиск. Из полка позвонил вначале начальник штаба, потом Кожевников, тут же передавший трубку Чернякову, и все говорили об одном — найти. А Черняков добавил: «Оставить малышка — это неслыханный позор для полка. Не уходить, пока не найдут». Зайков, узнав про такое дело, примчался на передовую и как тень ходил за Крутовым. Поиски тянулись долго. Черняков несколько раз звонил в роту, справлялся, не вернулись ли разведчики. Он тревожился и не ложился спать. Телефонисты приникли к трубкам, прислушивались к разговорам на линии. Полк не спал. Но вот раздались осторожные шаги, тихий разговор. И перед окопами показались разведчики. Они кого-то несли на плащ-палатки. «Нашли?» — нетерпеливо спросил их Крутов. «Один вот только». Разведчики опустили свою ношу, и он увидел погибшего. Лица нельзя было разобрать в темноте. «Кто же это?» — с тревогой спросил он, склоняясь над убитым, чтобы лучше его распознать. «Разведчик это, товарищ капитан!» «Малышка нет!» — ответили ему. «Нет?» — глухо от подступившего гнева спросил Крутов. «Так вовсе и нет! Может быть, он и не ходил с вами в поиск?» «Все обыскали!» «Нет!» — хмуро отвечали разведчики. Стояли они усталые, озлобленные неудачей, решительно уверенные в том, что дальнейшие поиски ни к чему хорошему не приведут. «Что ж, бросить поиски?» Крутову стоило невероятных усилий сдерживать себя. «Подумайте сами, товарищ капитан», — заговорил разведчик, «немцы наверняка сейчас своего ищут, проход заделывать будут, тут погибнуть, расплюнуть». В разведке потерять человека нехитро, но оставить даже погибшего на поругание врагу значит подорвать доверие людей в сплоченность своего коллектива, дать повод к сомнениям, а не оставит ли и его у противника в следующий раз, если и он падет от пули или осколка. Вера в нерушимость товарищеской спайки цементирует небольшой боевой коллектив, превращает его в грозную силу. Если разведка потеряла своего человека убитым или раненым и не нашла его, чтобы оказать помощь или похоронить с почестями, такую разведку лучше всего расформировать, как расформировывается полк, потерявший свою святыню, знамя. Все равно от этого коллектива уже не будет проку. Червь сомнений начнет подтачивать дух коллективизма, и разведчикам будет не под силу рискованное задание. Вот они стоят, потупившись, шесть молодых здоровых бойцов. Им можно приказать, и они пойдут еще и еще раз. Будут ходить до утра. Но что толку? Они потеряли веру в спасение своего командира. А человек, потерявший веру, уже не воин. Слишком хорошо это было известно Крутову. И тем горше было примириться с мыслью, что малышка погиб.